Нашлось еще несколько мальчиков, читавших «Робинзона». Все хвалили эту книгу. Я был обижен, что бабушкина сказка не понравилась. И тогда же решил прочитать «Робинзона», чтобы тоже сказать о нем: «Это чушь». На другой день я принес в школу священную историю и два растрепанных томика сказок Андерсона, 3 фунта белого хлеба и 1 фунт колбасы. В темной маленькой лавочке у ограды Владимирской церкви был и Робинзон, тощая книжонка в желтой обложке, и на первом листе изображен бородатый человек в меховом колпаке, в звериной шкуре на плечах. Это мне не понравилось. А сказки даже и по внешности были милые, несмотря на то, что растрепаны. Во время большой перемены я разделил с мальчиками хлеб и колбасу, и мы начали читать удивительную сказку «Соловей». Она сразу взяла всех за сердце. В Китае все жители — китайцы. И сам император — китаец. Помню, как приятно удивила меня эта фраза своей простотой, весело улыбающейся музыкой и еще чем-то удивительно хорошим. Мне не удалось дочитать «Соловья» в школе, не хватило времени. А когда я пришел домой, мать, стоявшая у шестка со сковородником в руках, поджаривая яичницу, спросила меня странным погашенным голосом: «Ты взял рубль?» «Взял. Вот книги». Сковородником она меня и побила весьма усердно, а книги Андерсона отняла и навсегда спрятала куда-то, что было горше побоев. Несколько дней я не ходил в школу, а за это время вотчим, должно быть, рассказал о подвиге моем сослуживцам, те своим детям. Один из них принес эту историю в школу, и когда я пришел учиться, меня встретили новой кличкой — вор. Коротко и ясно, но неправильно. Ведь я не скрыл, что рубль взят мною. Попытался объяснить это, мне не поверили. Тогда я ушел домой и сказал матери, что в школу не пойду больше. Сидя у окна, снова беременная, серая, с безумными и с замученными глазами, она кормила брата Сашу и смотрела на меня, открыв рот, как рыба. «Ты врешь», — тихо сказала она. «Никто не может знать, что ты взял рубль. Поди спроси». «Ты сам проболтался. Ну скажи, сам?» «Смотри, я сама узнаю завтра, кто принес это в школу». Я назвал ученика. Лицо ее жалобно сморщилось и начало таять слезами. Я ушел в кухню, лег на свою постель, устроенную за печью на ящиках, лежал и слушал, как в комнате тихонько воет мать. «Боже мой! Боже мой!» Терпение не стало лежать. В противном запахе нагретых сальных тряпок я встал, пошел на двор, но мать крикнула: «Куда ты, куда? Иди ко мне!» Потом мы сидели на полу, Саша лежал в коленях матери, хватал пуговицы ее платья, кланялся и говорил: «Бубуга», что означало «пуговка». Я сидел, прижавшись к боку матери, она говорила, обняв меня: «Мы бедные, у нас каждая копейка», и все не договаривала чего-то, тиская меня горячей рукой. «Какая дрянь, дрянь», — вдруг сказала она слова, которые я уже слышал от нее однажды. Саша повторил: «Дрянь». Странный это был мальчик, неуклюжий, большеголовый. Он смотрел на все вокруг прекрасными синими глазами, с тихой улыбкой и словно ожидая чего-то. Говорить он начал необычно рано, никогда не плакал, живя в непрерывном состоянии тихого веселья. Был слаб, едва ползал и очень радовался, когда видел меня. Просился на руки ко мне, любил мять уши мои маленькими мягкими пальцами, от которых почему-то пахло фиалкой. Он умер неожиданно, не хворая. Еще утром был тихо весел, как всегда, а вечером, во время благовеста ко всенощной, уже лежал на столе. Это случилось вскоре после рождения 2-го ребенка Николая. Мать сделала, что обещала. В школе я снова устроился хорошо. Но меня опять перебросило к деду. Однажды во время вечернего чая, войдя со двора в кухню, я услыхал надорванный крик матери. «Евгений, я тебя прошу, прошу!» «Глупости», — сказал вотчим. «Но ведь я знаю, ты к ней идешь!» «Ну?» Несколько секунд оба молчали. Мать закашлялась, говоря: «Какая ты злая дрянь!» Я слышал, как он ударил ее, бросился в комнату и увидал, что мать, упав на колени, оперлась спиною и локтями о стул, выгнув грудь, закинув голову, хрипя и страшно блестя глазами, а он, чисто одетый в новом мундире, бьет ее в грудь длинной своей ногою. Я схватил со стола нож с костяной ручкой в серебре. Им резали хлеб, это была единственная вещь, оставшаяся у матери после моего отца. Схватил и со всею силой ударил вотчима в бок. По счастью, мать успела оттолкнуть Максимова. Нож проехал по боку, широко распоров мундир и только оцарапав кожу. Вотчим, охнув, бросился вон из комнаты, держась за бок, а мать схватила меня, приподняла и с ревом бросила на пол. Меня отнял вотчим, вернувшись со двора. Поздно вечером, когда он все-таки ушел из дома, мать пришла ко мне за печку, осторожно обнимала, целовала меня и плакала. «Прости, я виновата. Ах, милая, как ты мог? Ножом!» Я совершенно искренне и вполне понимая, что говорю, сказал ей, что зарежу вотчима и сам тоже зарежусь. Я думаю, что сделал бы это, во всяком случае попробовал бы. Даже сейчас я вижу эту подлую длинную ногу с ярким кантом вдоль штанины. Вижу, как она раскачивается в воздухе и бьет носком в грудь женщины. Вспоминая эти свинцовые мерзости дикой русской жизни, я минутами спрашиваю себя, да стоит ли говорить об этом? И с обновленной уверенностью отвечаю себе: стоит, ибо это живучая подлая правда. Она не издохла и по сей день. Это та правда, которую необходимо знать до корня, чтобы с корнем же и выдрать ее из памяти, из души человека, из всей жизни нашей, тяжкой и позорной. И есть другая, более положительная причина, понуждающая меня рисовать эти мерзости. Хотя они и противны, хотя и давят нас до смерти, расплющивая множество прекрасных душ, русский человек все-таки настолько еще здоров и молод душою, что преодолевает и преодолеет их. Не только тем изумительна жизнь наша, что в ней так плодовит и жирен пласт всякой скотской дряни, но тем, что сквозь этот пласт все-таки победно прорастает яркое, здоровое и творческое, растет доброе человечье, возбуждая несокрушимую надежду на возрождение наше к жизни светлой, человеческой.